Глава 9. Как бы дела ни складывались, но не так уж все плохо. Кристина Фрэнсис сидела за своим столом в приемной Трента и, нахмурившись, читала письмо. Подняв глаза, она увидела в приоткрытой двери весело улыбающееся лицо Питера Макдермота. Лоб ее мгновенно разгладился. «Еще одна отравленная стрела», — сказала она. «Но когда столько неприятностей, одной больше, одной меньше, какая разница?»
«Такое настроение мне нравится»,
— и Питер протиснулся в дверь. Кристина внимательно посмотрела на него. «Выглядите вы на редкость свежим, если учесть, как мало вам пришлось спать». Он усмехнулся. «Рано утром у меня уже было свидание с вашим боссом. Это как холодный душ». «Он еще не спускался?» Она покачала головой и перевела взгляд на письмо, которое я только что читала. «Когда он придет и увидит эту бумажку, она ему не понравится».
«А что это? Секрет?»
«Не совсем. Я думаю, вас это тоже касается». Питер опустился в кожаное кресло напротив ее стола. «Вы помните, месяц назад по Карандалит-стрит шел человек, и сверху ему на голову упала бутылка?» — спросила Кристина. — Его тогда сильно поранило.
Питер кивнул.
— Просто позор. Бутылку выбросили из окна отеля, это несомненно. Но мы так и не нашли, кто это сделал. — А что был за человек, тот, в которого она угодила? — Насколько я помню, милый человечек. Я с ним потом разговаривал, и мы оплатили его счет в больнице. Хотя наши юристы написали письмо, в котором ясно говорилось, что это жест доброй воли, а не признание нашей ответственности перед ним. Добрая воля не помогла. Он возбудил иск против отеля на $10 000. Он обвиняет нас в том, что получил нервное потрясение, физическое увечье, потерял заработок и считает, что мы небрежно относимся к своим обязанностям. «Ничего он не получит», — решительно заявил Питер. «Думаю, что это в известной мере несправедливо, но никакой надежды у него нет».
«Почему вы в этом так уверены?»
«Потому что была уйма подобных случаев, и защитники располагают множеством прецедентов, на которые они могут сослаться в суде.
И этого достаточно, чтобы повлиять на решение?»
«Обычно бывает достаточно», — сказал он. «В последние годы закон стал сильно опираться на логику. Например, классический случай произошел в Питтсбурге в отеле «Уильям Пен». Там бутылка, выброшенная из гостиничного номера, пробила крышу машины и попала в человека. Он предъявил отелю иск.
И не выиграл?
Нет. Проиграл в первой инстанции и подал апелляцию в Верховный суд штата Пенсильвания, а там иск был отклонен.
Почему?
Суд вынес решение, что отель, любой отель, не несет ответственности за действия проживающих в нем лиц. Разве что кто-то из администрации, скажем, управляющий, заранее знал о том, что должно произойти, и не попытался предотвратить такой поступок. Питер насупился, стараясь вспомнить что-то еще, и продолжал. Был еще один случай, кажется, в Канзас-Сити. Несколько участников какого-то съезда выбросили из своих комнат мешки для грязного белья, наполненные водой. Мешки лопнули, и прохожие кинулись в разные стороны. При этом один из них угодил под колеса, проезжавшей мимо машины. Его сильно искалечило. Впоследствии он подал иск на отель, но так ничего и не получил. Есть и другие судебные постановления, все в том же роде.
«А откуда вам все это известно?» — полюбопытствовала Кристина.
«Кроме всего прочего, в Корнеллском университете я изучал гостиничное право».
«В общем, по-моему, это ужасно несправедливо.
В отношении пострадавшего это жестоко, а в отношении отеля — справедливо. Но те, кто вытворяет такое, должны, конечно, нести наказание. Вся загвоздка в том, что на улицу выходит столько окон, что почти невозможно выяснить, кто это сделал». Поэтому в большинстве случаев они и увиливают от ответственности. Кристина сосредоточенно слушала, опершись локтем на стол, положив на ладонь подбородок.
Солнечные лучи, пробиваясь сквозь полуприкрытые жалюзи, ласкали ее рыжие волосы, зажигали в них искры. На мгновение она о чем-то задумалась, и лоб ее перерезала морщинка. Петру захотелось протянуть руку и осторожно разгладить ее. «Я хочу все-таки понять», — сказала Кристина. «Значит, вы говорите, что по закону отель не несет ответственности за поступки клиентов, даже если они направлены против других гостей?» «В свете того, о чем мы сейчас говорили, бесспорно, не несет. Закон на этот счет вполне ясен, и действует он уже давно. Собственно, многое в нашем законе взято из правил, действовавших в английских гостиницах еще в XIV веке. Расскажите об этом». «Хорошо, но только вкратце. Первые правила были учреждены, когда английские гостиницы представляли собой один большой зал, отапливаемый и освещаемый камином. Там же все и спали. И пока гости спали, хозяин обязан был защищать их от воров и убийц».
«Что ж, вполне разумно».
«Правильно. Это же вменялось хозяину в обязанности тогда, когда стали расселять по маленьким комнатам, потому что в них жили обычно не по одному, а по нескольку совсем чужих друг другу людей».
«Если вдуматься», — медленно проговорила Кристина, «то не скажешь, что это был век, когда ценили уединение.
Это пришло позже, с появлением отдельных комнат, от которых гостям вручали ключи. Тогда-то и были пересмотрены законы. Теперь уже хозяин обязан был оберегать своих гостей от взломщиков. А что могло произойти с ними в комнатах или что они там вытворяли, за это он уже не отвечал».
«Значит, все дело было в ключе?»
«Да, и по сей день оно так», — сказал Питер. «Здесь закон остался без изменений. Давая клиенту ключ, мы его тем самым как бы узакониваем в правах. Так было и в английских гостиницах. Это значит, что отель не может больше пользоваться его комнатой и не имеет права никого другого туда поселить. В то же время отель не несет ответственности за клиента, как только он запер за собой дверь, и он указал на лежавшее перед Кристиной письмо. Поэтому нашему другу с улицы придется самому разыскивать того, кто бросил в него бутылкой. А не найдет, значит, ему не повезло».
«Я и не знала, что вы такой энциклопедист».
«Я вовсе не имел намерения бахвалиться», — сказал Питер. «Я думаю, что УТ достаточно хорошо знает законы. Но если ему нужны примеры, у меня где-то есть целый перечень прецедентов».
«Наверное, он будет благодарен вам за это. Я приложу к письму записку на этот счет».
Она пристально посмотрела на Питера.
«А вам все это нравится, правда? Управлять гостиницей, заниматься всякими делами, которые с этим связаны?»
«Да», — откровенно признался он. «Хотя все это нравилось бы мне еще больше, если бы тут можно было кое-что переделать. И, может быть, произведимы эти изменения. Кертис О'Кифф и не понадобился бы. Полагаю, вы знаете, что он уже прибыл?»
«Вы 17-й, кто сообщает мне эту новость. По-моему, телефон у меня зазвонил в тот момент, когда он вышел из машины на тротуар перед отелем».
«Что ж, в этом нет ничего удивительного. Ведь многие задаются сейчас вопросом, а зачем он здесь? Вернее, когда нам официально сообщат, зачем он сюда приехал. Я уже сделала необходимые распоряжения относительно ужина, который Уоррен Трент устраивает в своих апартаментах для мистера О'Кифа и его спутницы. Вы ее видели? Говорят, пальчики оближешь». Питер покачал головой. «Меня сейчас куда больше интересует собственный ужин. С вами. Поэтому-то я сюда и пришел».
«Если это можно считать приглашением на сегодняшний вечер, то скажу вам, я свободна и голодна».
«Прекрасно». Он вскочил, и она сразу стала такой маленькой рядом с ним. «Я зайду за вами в 7, к вам на квартиру».
Уже выходя из приемной, Питер заметил на столике у двери сложенный номер «Таймс-Пикаюн». Он остановился и увидел, что это все тот же номер с набранным жирным шрифтом заголовком о несчастном случае, который он читал.
«Вы уже видели?» — сразу помрачнев спросил он.
«Да. Какой ужас, правда? Когда я читала, у меня было такое чувство, будто все это произошло у меня на глазах. Ведь мы проезжали там вчера ночью». Он как-то странно посмотрел на нее.
«Удивительно. У меня было точно такое же чувство. Оно не давало мне покоя ни вчера ночью, ни сегодня утром».
«Почему?»
«Сам не знаю. Дело в том, что мне кажется, будто я что-то знаю и в то же время не знаю». Питер пожал плечами, как бы отбрасывая навязчивую мысль. «Наверное, это действительно от того, что мы с вами там проезжали». И он положил газету на место. Уже в дверях он обернулся и, улыбнувшись, помахал ей рукой. Во время обеденного перерыва Кристина по обыкновению попросила, чтобы ей принесли из буфета сэндвичи и кофе, и поела тут же за своим столом. Пока она закусывала, из кабинета вышел Уоррен Трент. Бегло просмотрел почту и отправился в очередной обход отеля, который, как хорошо знала Кристина, мог продолжаться несколько часов подряд. Заметив, какое у хозяина напряженное лицо, Кристина вдруг почувствовала к нему жалость. К тому же он и шел чуть прихрамывая, значит, его опять скрутил радикулит. В половине третьего, оставив записку одной из секретарш, Кристина отправилась навестить Альберта Уэллса. Она поднялась на лифте до 14 этажа и пошла по длинному коридору, в глубине которого увидела коренастого человека, шедшего ей навстречу. Это был главный бухгалтер Сэм. Он шагал с кислым выражением лица, держа в руке какую-то бумагу. «Вот был у вашего больного приятеля, мистера Уэллса», — сказал он, останавливаясь. «У вас такой вид, что вы вряд ли могли поднять ему настроение». «Честно говоря», — произнес Якубик, — «он мне тоже настроение не поднял. Дал мне эту бумажку, но одному Богу известно, не липо ли это». Кристина взяла у Якубика листок. На нем стоял гриф отеля, в углу красовалось расплывшееся жирное пятно. Широкой размашистой рукой Альберт Уэллс начертал на нем распоряжение в Банк Монреале о выдаче $200 и расписался. «Вроде такой тихонький», — сказал Якубик. «На самом деле упрямый тип. Сначала вообще не хотел мне ничего давать. Заявил, что своевременно уплатит по счету. А когда я сказал, что мы можем предоставить ему рассрочку, если потребуется, то и ухом не повел». «Люди в отношении денег обычно бывают щепетильны», — заметила Кристина. «В особенности те, у кого их не так много». Бухгалтер нетерпеливо причмокнул языком. «Черт побери, да у большинства из нас денег немного. У меня их никогда нет. Но люди почему-то считают позорным говорить об этом в открытую, ведь, скажи они прямо, их могли бы и выручить». Кристина с сомнением смотрела на бумажку, которую отелю предстояло предъявить в банк. «А это можно считать законным документом?» «Да, если в банке на счете есть деньги. К вашему сведению, при желании чек можно выписать и на нотной бумаге, и на банановой кожуре. Однако большинство людей, у которых в банке есть счет, имеют чековые книжки. Ваш друг Уэллс сказал, что куда-то засунул свою книжку и не может ее найти». Кристина возвратила бумажку Якубику. «Знаете, что я думаю по этому поводу?» — сказал Якубик. «Я думаю, он честный человек, и у него действительно есть деньги. Но мало, и ему, видимо, придется залезть в долги, чтобы оплатить счета. Дело в том, что он нам должен уже больше половины выписанной суммы. А счет на оплату медицинской сестры скоро проглотит и остальное».
«Что же вы собираетесь делать?»
Главный бухгалтер почесал свою лысую голову. «Прежде всего придется позвонить в Монреаль и выяснить, есть ли у него деньги или же эта бумажка просто липа».
«А что будет, Сэм, если она липовая?»
«Ему придется выехать из отеля. По крайней мере, я так считаю. Конечно, если вы поговорите с мистером Трентом, и он примет иное решение...» Якубик пожал плечами. «То это другое дело». К Кристина отрицательно покачала головой. «Я не хочу беспокоить мистера Трента. Но все же я была бы вам очень признательна, если бы вы сказали мне, прежде чем станете что-либо предпринимать». «Непременно, мисс Фрэнсис». Главный бухгалтер кивнул и мелкими, но энергичными шажками пошел дальше. А Кристина через минуту уже стучала в номер 1410. Дверь открыла средних лет женщина в белом халате и шапочке, сосредоточенная в толстых роговых очках. Кристина назвала себя. «Подождите, пожалуйста, здесь», — велела ей сестра. «Я спрошу мистера Уэллса, может ли он вас принять». Она прошла в комнату, и Кристина улыбнулась, услышав голос, решительно заявивший. «Конечно, приму. Зачем вы заставляете ее ждать?» «Если хотите немного отдохнуть», — предложила Кристина сестре, когда та вернулась. «Я могу побыть с ним до вашего возвращения». «Даже и не знаю». Женщина все еще колебалась, понемногу оттаивая. «Идите, идите», — сказал голос из комнаты. «Мисс Фрэнсис знает, что надо делать. Не то я бы вчера ночью загнулся». «Хорошо», — сказала сестра. «Я отлучусь всего на 10 минут, но если я вам понадоблюсь, позвоните, пожалуйста, в кафе». Альберт Уэллс так и просиял, увидев Кристину. Он полулежал в кровати, поддерживаемой горой подушек. Всем своим видом, худенький, в старомодной ночной рубашке, он по-прежнему напоминал воробья. Но сегодня это уже был бойкий воробышек, а не жалкий и съежившийся, как вчера. Он был все еще бледен, но хотя бы не был уже болезненно серым и дышал ровно, с хрипами, но без усилий. «Как вы добры, мисс, что пришли меня навестить», — сказал Уэллс. «Доброта тут ни при чем», — возразила Кристина. «Просто мне хотелось узнать, как вы себя чувствуете». «Спасибо, благодаря вам намного лучше». «А это...» — указал он на двери, за которой только что скрылась сестра. «Настоящий дракон». «Но вам, наверное, такой дракон и нужен». Кристина окинула взглядом комнату и осталась явно довольна. Все в ней, включая личные вещи старика, было аккуратно разложено. Поднос с лекарствами стоял на столике возле кровати. Баллон с кислородом, сослуживший такую добрую службу прошлой ночью, находился на прежнем месте. Но импровизированную маску заменила другая, специально предназначенная для этой цели. «Да, дело свое она знает, это верно», — согласился Альберт Уэллс. «Ну, в следующий раз я предпочел бы кого-нибудь посимпатичнее». Кристина улыбнулась. «Я вижу, вы действительно чувствуете себя лучше». Она подумала, не рассказать ли ему о своем разговоре с Сэмом Якубиком, но воздержалась. Вместо этого она спросила. «Вчера ночью вы сказали, что такие приступы начались у вас, когда вы были шахтером, это верно?» «Да. У меня был тогда бронхит». «А вы долго работали шахтером, мистер Уэллс?» «Больше, чем мне хотелось бы, мисс. Не забыть об этом никак не удается. То одно напоминает то другое. Например, бронхит. Или еще вот это». Он вытянул на одеяле руки ладонями вверх, и Кристина увидела задубевшую кожу, пальцы, искривленные годами тяжелого физического труда. Под влиянием порыва Кристина наклонилась и погладила их. «Этим, по-моему, нужно гордиться, мистер Уэллс. Расскажите о себе. Мне бы так хотелось послушать». Он отрицательно покачал головой. «Возможно, в другой раз, когда у вас будет побольше времени и вы наберетесь терпения». «Вообще-то это будет стариковская болтовня, старики могут надоесть до смерти, дай им только возможность поболтать». Кристина села на стул у кровати. «Я терпеливая, и я не верю, что мне надоест вас слушать». Он усмехнулся. «В Монреале есть люди, которые вряд ли с вами согласятся». «Я часто пыталась представить себе, какой он, Монреаль. Я там никогда не была». Пестрый город, в котором всего понемножку, такой же, как Новый Орлеан.
«Не потому ли вы и приезжаете сюда каждый год?» — спросила она с любопытством. «Вам кажется, что похоже?»
Старик задумался, его костлявые плечи глубоко ушли в подушки.
«Мне никогда это не приходило раньше в голову, мисс. Наверное, я все-таки приезжаю сюда потому, что мне нравится все старомодное. Теперь осталось не так уж много мест, где это можно найти. Таким, к примеру, является ваш отель. Правда, и тут старина кое-где начинает уступать под натиском нового. Вы это и сами видите. Но все же здесь чувствуешь себя как дома. Я говорю это в самом хорошем смысле слова. Я ненавижу отели крупных корпораций, они везде одинаковы. Все блестит и сверкает, и живешь в них точно на фабрике».
Немного поколебавшись, Кристина решила, что события сегодняшнего дня все равно уже ни для кого не тайна, и сказала:
«А у нас новости, которые вам, очевидно, не понравятся. Есть опасения, что Сент-Грегори в недалеком будущем перейдет в руки корпорации».
«Мне будет очень жаль, если такое случится», — сказал Альберт Уэллс.
«Хотя я уже давно предполагал, что ваш отель испытывает финансовые затруднения».
«Откуда вы это узнали?»
Старик немного подумал и ответил: «В прошлый мой приезд, а, возможно, и в позапрошлый, я уже видел, как туго идут дела. А в чем сейчас трудности? Банк отказал в суде, по закладным нужно платить, что-нибудь в этом роде?»
«Удивительные качества открываются в этом бывшем шахтере», — подумала Кристина. «У него, оказывается, совершенно необыкновенное чутье». И, улыбнувшись, она сказала:
«Я, видимо, наговорила вам больше, чем нужно.
Но не сомневаюсь, что и до вас дойдет весть о том, что сегодня утром к нам прибыл мистер Кертис О'Кифф».
«О, нет, только не он».
На лице Альберта Уэллса отразилось неподдельное беспокойство.
«Если этот человек приберет к рукам и ваш отель, он станет точной копией всех прочих. Это будет фабрика, как я уже говорил. Сент-Грегори нуждается в переменах, но не в таких».
«А какие, по-вашему, тут нужны перемены, мистер Уэллс?» — поинтересовалась Кристина.
«Хороший администратор мог бы сказать вам больше, чем я, но и у меня на этот счет есть кое-какие соображения. Я твердо знаю одно, мисс. Публика страдает массовыми психозами. Сейчас она жаждет хрома, блеска и чтобы все у всех было одинаково. Но со временем люди от этого устанут и захотят вернуться к старине, к подлинному гостеприимству, к своеобразию характеров и обстановки. Им захочется чего-то такого, что не было бы точной копией уже виденного в 50 городах и ожидающего их еще в 50. Но вот беда. К тому времени, когда они одумаются и захотят всего этого, многие хорошие заведения, включая, возможно, этот отель, уже перестанут существовать».
Он помолчал, потом спросил: «Когда же все решается?»
«Право, не знаю», — ответила Кристина. Она была поражена проницательностью старика.
«Только вряд ли мистер О'Кифф пробудет здесь долго».
Альберт Уэллс кивнул. «Да, насколько мне известно, он нигде не любит задерживаться. Действует быстро, особенно если что-то решит. Словом, могу лишь повторить. Мне будет очень жаль, если это произойдет. Я сюда больше уже не приеду».
«Нам будет не доставать вас, мистер Уэллс. Во всяком случае, если, конечно, я переживу грядущие изменения».
«Переживете, мисс, и будете там, где вам захочется. Хотя если у некоего молодого человека есть голова на плечах, он вам не разрешит работать в отеле».
Она рассмеялась, и они еще немного поговорили, пока в комнату, предварительно постучав, не вошла медицинская сестра.
«Спасибо, мисс Фрэнсис», — сказала она сухо. Затем весьма недвусмысленно посмотрела на часы. «Пора моему пациенту принимать лекарства и отдыхать».
«Мне все равно уже надо идти», — сказала Кристина. «Я навещу вас завтра утром, если не возражаете, мистер Уэллс».
«Буду рад вас видеть». И он лукаво подмигнул ей. На столе Кристины лежала записка. Ее просили позвонить Сэму Якубику. Она набрала номер, главный бухгалтер сам снял трубку.
«Я звонил в Монреальский банк», — сказал он, — «и подумал, что вам это будет небезынтересно. Похоже, что дела вашего знакомого в полном порядке».
«Приятная новость, Сэм. А что они вам сказали?»
«Да как-то странно все получилось.
Они, конечно, ничего не сообщили о том, сколько денег у него на счету. Во всех банках одни и те же порядки. Просто сказали, чтобы я представил чек к оплате. Я, тем не менее, назвал сумму, но она их не взволновала, следовательно, он располагает такими деньгами».
«Я очень рада», — сказала Кристина.
«Я тоже. Тем не менее, я прослежу, чтобы счет за комнату и услуги не вырос в слишком большую сумму».
«Это, Сэм, вы умеете. Чего-чего о предусмотрительности у вас хоть отбавляй», — засмеялась Кристина. «И спасибо, что позвонили».